Издательство «Эксмо». Джей Пеннер, Вероника Хелли. Уютный комплект из двух книг.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Братство пекарей и магов. Всем добрым людям. Глава первая. Тарт с малиной и тимьяном соскочил с шаткой тележки Арлеты Старстоун. Так неожиданно, словно у него отросли крылья, и он по собственной воле пустился в полет. И что говорить, приземление вышло не из удачных. Тарт шлепнулся так, что тонкое тесто треснуло, и тягучая красная начинка с чавкающим звуком растеклась по земле. «О, звезды небесные!» — вздохнула девушка себе под нос. И без того неприятную ситуацию усугубляло то, что она вспотела, и теперь волнистые волосы липли к шее. Арлета наморщила нос. До нее донесся сладковатый аромат испорченного тарта, смешанный с резким запахом земли. Девушка потянула тележку к обочине каменистой грунтовой дороги Одинашира. Остановившись, она поспешила разложить выпечку так, чтобы больше ни один тарт не постигла та же печальная участь. Вздохнув, девушка перевела взгляд на раскинувшиеся над головой кроны дубов. Там расселась стая каркающих ворон с блестящими черными перьями. Птицы нетерпеливо перепрыгивали с ветку на ветку в ожидании завтрака. Они с жадностью смотрели на растекающуюся по земле начинку. Что ж, совсем скоро они получат желаемое. Ведь у Арлеты нет времени на уборку беспорядка, случившегося по ее вине. Хорошо хоть за пределами главной улицы. Она опаздывала. Снова. Часы в кармане сообщили ей об этом еще до того, как она покинула свой коттедж. Арлета беглым взглядом посмотрела по сторонам, проверяя, не заметил ли кто приключившуюся с ней неприятность. Но, кажется, вороны были тому единственными свидетелями. Жалея, что перед выходом из дома не собрала длинные каштановые волосы в пучок, Арлета поправила на талии желтовато-коричневую льняную юбку и убрала со лба выбившиеся пряди. Преисполнившись решимости, она взялась за металлическую ручку перегруженной тележки и двинулась вперед. Сердце учащенно билось от натуги. Девушка рассматривала дорогу перед собой, мысленно прикидывая, как бы не наехать на какой-нибудь торчащий камень. Хватит с этого утра и одного испорченного тарта. Все это время с дальнего края тележки доносился аромат свежего хлеба и сладкой выпечки. Желудок Арлетты протестующе урчал, напоминая ей, что она забыла позавтракать. Снова. Вердред и Эрваш, крайне доброжелательные орки, живущие по соседству, непременно пожурили бы ее, узнав, как нерегулярно она питается. Они относились к ней с отцовской заботой, вот только Арлета уже не ребенок. Много времени утекло с тех пор, как она перестала им быть. Точно! Время! Ей просто нужно больше часов в сутках.
Убийство у алтаря. Глава первая. Она поняла, но было слишком поздно. Вот почему Ферди убили в этом месте и в это время суток. Полиция ошиблась. Да и она сама думала неправильно. Но она оказалась права, подозревая, что за каждым ее шагом следят. Она боялась, и на то имелись все основания. Ей хотелось закричать. Она только начала привыкать к смерти Фрэнка. Теперь ей осталось недолго. Она прижалась спиной к дверям церкви. Те не поддались и не впустили ее, как это было с Ферди. Убийца сделал шаг вперед. Прошло 2 дня после похорон. Элли всем говорила, что с ней все будет в порядке. Но, конечно, это было не так. Прописанные доктором таблетки ей тоже не помогали. Ночью она не могла сомкнуть глаз и весь день чувствовала себя полусонной. Элли знала, что ощутит бодрость, если перестанет принимать таблетки. Но не была уверена, что тогда сможет все выдержать. Она стояла у стеклянной двери и смотрела на склон заднего двора, переулок и церковь. Деревья вокруг только начали желтеть, когда Фрэнка увезли в больницу. В ночь его смерти ударил сильный мороз, и теперь на лужайке виднелось больше листьев, чем на деревьях. Надо бы их убрать, иначе пострадает трава. Фрэнк никогда не интересовался садоводством. Но для Элли было радостью жизни превратить заросший берючиной клочок земли в красивый сад с цветущими кустарниками и травянистыми растениями. Посреди лужайки разместились солнечные часы, напоминая прохожим, что время течет, и человеку остается с этим только смириться. Утекая, время забрало с собой Фрэнка. Элли до сих пор пыталась смириться с этим. Нежно-зеленые стены и удобная мебель гостиной за ее спиной когда-то казались безмятежным убежищем от внешнего мира. Теперь на столе в эркере, выходившем на дорогу, пылились пачки открыток с соболезнованиями. На серванте стояли две забытые полупустые кофейные кружки. Цветы в вазах поникли и засохли. А на кремовом ковре у дивана валялись газеты. «Пора двигаться дальше», — сказала себе Элли. «Начни разбирать одежду Фрэнка. Выйди из дома за продуктами. Верни просроченные библиотечные книги». Она старалась мыслить позитивно. Даже в ноябре в саду было еще много ярких красок. Дверь сарая хлопала на ветру. Нужно запереть ее. В сарае обитали бродячие кошки, и любил играть маленький соседский мальчик. Тут Элли вспомнила о том, что не видела мальчика с тех пор, как умер Фрэнк. Солнце изредка выглядывало из-за туч, окрашивая в золотистый цвет каменные скамейки и урны во внутреннем дворике. Незадолго до того, как Фрэнк заболел, Элли наполнила урны цветущими зимой анютиными глазками и пестрым плющом. Они росли хорошо. Солнце светило все ярче, и шпиль церкви чернел на фоне неба. Нечасто он выделялся так отчетливо. Это означало, что собирается дождь. За спиной Элли в прихожей, выкрашенной в цвет магнолии, тихо и нежно пробили старинные часы. «Пора принести Фрэнку утреннюю чашку чая». Элли вздрогнула. «Фрэнк больше не выпьет утреннюю чашку чая. Как она могла забыть?»